Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда в этой студии, добрый вечер.
Добрый вечер, и мы приветствуем сегодняшнего гостя программы «Разбор полета». Это политолог Глеб Павловский. Глеб Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас действительно программа про решения, и есть традиционный вопрос, первый, про самое трудное, самое сложное решение, которое вам в жизни приходилось принимать, над которым больше всего мучились, сомневались, думали.
Да, это все было всегда связано с браком тем или иным.
Mm-hmm.
Да.
То есть не общественно-политические решения, не про карьеру, это про семью.
Значительно, все остальное значительно проще. Вот профессию историка на столяра я сменил очень легко и, можно сказать, бездумно.
Как это?
Ну, так просто давно это было. Но поскольку понял, что работать по специальности не дадут, просто купил гвоздей, и нашел пенек, и учился загонять гвозди одним ударом в пенек, а потом на другой день пошел на стройку. Но я при этом не думал особенно ничего. Я знал, что дальше я попадаю в суровые, но нежные руки реальности, и она меня не оставит. Так и произошло. А думать приходится в бессмысленных, как правило, обстоятельствах. Например, это
при браке называете бессмысленным.
Да, при браке, при разводе. Вот. И еще, обдумывая прошлые ошибки, нет ничего более глупого, чем обдумывать прошлые ошибки. Вот это да, всегда тяжелые мысли, но они совершенно бесполезны.
То есть в своих решениях вы, в принципе, потом уже вы их не анализируете и не сомневаетесь, правильно это было или нет?
Нет, сомневаюсь я всегда, но одновременно я действую. И надо просто иметь видение. Ты смотришь на положение и идти тебе туда или сюда, направо-налево. Сегодня, например, вообще только так, по-моему, можно жить. Если начать обдумывать то, что происходит, да, периодически я тоже участвую в таких форматах, я обдумываю, мои клиенты обдумывают, я им помогаю обдумывать, но мы все понимаем, что мы больше валяем дурака.
Простите, но когда политолог Глеб Павловский говорит, что когда мы обдумываем нынешнее происходящее, мы
валяем дурака. Бывают такие положения, бывают такие моменты в жизни, в истории, когда, собственно говоря, люди думают, но это полностью расцепилось с происходящим. Причем любым происходящим. Те, кто находится в Кремле или в Генпрокуратуре, они тоже думают что-то. Иногда даже пишут, как прокурор. Но видно, что это не имеет отношения к тому, что делается.
То есть процесс обдумывания, вообще процесс принятия решения вообще не обязательно связан с принятием самого решения и последующими действиями.
Да, это такое приблизительно правильно.
Хорошо, а в вашей жизни-то вы долго шли к такому пониманию происходящего?
Да, наверное, долго. Долго, потому что я первые 40 лет сознательной жизни. То есть, сознательная жизнь началась в 10 классе, когда я решил, что я знаю, что делать с этого момента. А до этого просто лежал на диване. А потом вдруг раз. Я знаю, что делать. И следующие 40 лет я совершенно не чувствовал проблем. За исключением названных. А теперь уже, конечно, все иначе.
Давайте вернемся к 10 классу.
Да.
Правда. Вообще очень интересно. Я лежала на диване, в 10 классе вдруг поняла, что надо делать. Так что вы поняли в 10 классе? Что вы хотите стать историком?
Нет, что я хочу заниматься революцией. революции. Я буду делать революцию. Революцию я тогда называл политику, потому что я не знал, не было такого слова, потому что такая политика была в 1968 году в Советском Союзе, в Одессе тем более.
68-й год, это знаковый год.
Вот, да, правильно. Вот меня так он согнал тоже. Да, с дивана, Париж, Прага, Варшава, много чего было. И Москва, Красная площадь.
Да.
Вот, но все это было...
А вы, вот вы видели, да, что вы знали, что произошло на Красной площади? И подумали,
ну, как видел, слышал, видеть было невозможно. По советскому телевидению не показывали, а, конечно, по голосам и по рассказам, между прочим. Жили мы в атмосфере рассказов. Люди все время рассказывали о происходящем, поскольку тому, что показывают по телевизору, не верили. Телевизор был включен, но все знали, что он не про это. Поэтому люди приезжали, рассказывали. Из Москвы приезжали, рассказывали. Одесситы приезжали в Москву, тоже что-то рассказывали. Ну, врали, как правило.
Так. И вот эти события 68-го года, как их было много, они все-таки, видимо, повлияли.
Да, не то слово. Да, я был просто лежебока и совершенно с книжкой поваляться или погулять с друзьями. Больше мне ничего не было нужно.
А вы революцию решили, где делаете? Какими силами?
Ну, конечно, здесь, на родине, конечно.
На Малой Арнаутской.
Да. Ну, сначала, да, сначала надо создать маленькую организацию, общину, как тогда говорили, альтернативную коммуну.
Вы и создали ее,
да,
когда потом учились уже в институте.
Да, 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 на первом курсе. А потом как-то все пошло. Знаете, у меня нет какого-то момента, когда я бы сказал, что вот надо было, ну, я жалел бы, что делал, как я делал. Было весело. Это вот у других был застой, а у меня его не было, я его пропустил.
Ну, в некоторых моментах жизни, я так понимаю, было весело и страшно.
Ну, да. Да, но это тоже, понимаете, скорее весело. Страшно, потому что была литература. Нас держала литература и русская, и нерусская, потому что она как бы объясняла все, что, ну, да, так бывает, это нормально. Не бойся, парень, это и не такое бывает. История была рядом, все еще было такое, дышало войной. У нас, между прочим, еще Одессу ведь только к концу 60-х восстановили развалины от бомбардировок. Так что все было вот интересно. Интересно было жить, я вам скажу. Интересно. Вот совершенно как в фильме «Молодость». Знаете, вот, наверное, некоторые смотрели, да, вот этот хороший, в этом году вышел фильм. Вот, ну, там старички все обсуждают. Да, как вот, значит, как хорошо начали. День начался хорошо, сегодня удалось пописать. Вот, сказать, а там вообще в прошлом много чего.
Слушайте, ну вот вы создали эту коммуну. Буквально через какое-то недлинное время, скажем так.
Непродолжительное.
Спасибо большое. Вас исключили из комсомола. Правильно я понимаю, что это было за эту коммуну?
Ну, да, это было за нее. Вы считаете, это так интересно? Это мне дважды исключали из комсомола.
Первый раз верю человеку, дважды исключали.
Да, 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 дважды исключали из комсомола, потому что, собственно говоря, окончательно исключить можно только выгнав с истфака. Потому что иначе это несовместимо. Это историк, учитель истории считался низовой номенклатурой, так сказать, самого нижнего уровня, правда, но все-таки. А иначе, и когда я окончательно это понял уже, это там были всякие конфликты с самиздатом, значит, так сказать, ну, тоже заметьте, вот самиздат, что говорит, самиздатом, это же тоже, в сущности, библиотека. Самиздат – это библиотека.
Смотря это как доступ... с точки зрения смотреть.
Ну,
мне эту тавтологию.
Ну,
с точки зрения библиотека.
Или с точки зрения обыскивающего. Да. Да. Разумеется. Но Но это тоже, согласитесь, когда у вас библиотека, и периодически приходят неожиданные читатели, и начинают, и даже высаживают двери, значит, сказать, и
очень
долго
хотят
ищут.
Почитать.
Да, 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 хотят почитать, а тебе удается, у меня еще был такой драйв, я прятать, я, когда был молодой, очень умел прятать, и у меня ни разу на обыске не нашли то, что искали. Тогда я хитер был. Вот. Это как-то тоже заводит.
А когда вы бросили преподавать историю и научились столярничать, от решения делать революцию вы отказались? Или как...
Нет, ну я уже к этому времени у меня углубилось понятие революции.
Планы
расширились. Конечно, да, да, да. Это было связано с диссидентством. Я думал, что, так сказать, уже мыслил в общенациональном, как бы сейчас сказали, масштабе. Вот, что надо, революция должна быть мирной, надо создавать параллельные структуры, которые, значит, так сказать, в нужный момент возьмут власть, подставят плечо. Но когда момент пришел, все эти наши параллельные структуры ничего, никакого плеча не подставили, потому что плеча не было.
Если
взять 80-е. Вот здесь, ну, собственно, я это понимал еще до ареста, начал понимать, что страна устроена иначе, что она не может создать, так сказать, прочные общественные альтернативные структуры. В принципе, не получается. То есть создать можно, но они слабые. Они, когда доходят до дела, все, что они могут сделать, это заявить свое решительное несогласие.
Какая-то знакомая история, правда?
Ну, это да, это история, и у меня, конечно, рядом была там Польша, например, где было совсем не так. Вот, где, если там, так сказать, я уже в 80-м году, так сказать, условно говоря, польские дальнобойщики, значит, так сказать, устраивали забастовку, то им немедленно на помощь приходили общественные структуры, даже вплоть до театральных деятелей, литературных критиков и так далее, и, так сказать, соединялись в силу, политическую силу. А у нас нет этого. У нас этого умения не было, во всяком случае.
Но оно так и не появилось.
Ну, были попытки, все-таки согласитесь. За последние 25 лет было много попыток, но они неудачны. Я, собственно, вот теперь, уже будучи пенсионером, я пытаюсь разобраться, что ж такое, как, почему у нас все время не получается то, что довольно просто, на самом деле, получается у соседей.
Вы же начали с того, что это самое бессмысленное дело пытаться как-то вот в прошлом разобраться.
Вот, а я занимаюсь бессмысленным делом. Так я же пенсионер. Пенсионер – существо бессмысленное, значит, сказать. И если я пойду голосовать, я, конечно, буду голосовать за Зюганова. И, значит,
потому что вам положено?
Я не пойду, да. Ну, как он пенсионер, как стыдно пенсионеру найти голосовать за Зюганова, значит, сказать, да. Ну, в крайнем случае, за Единую Россию. Ну, если достаточно пещерная морда, значит, сказать. Но вопрос ведь в том, что мы не рождены для того, чтобы все время делать глупости. Значит, почему-то нас им вводит по кругу какой-то бес. Вводит нас по кругу. И я тоже, вот, так сказать, в 90-е годы я был крутой, очень... Смотрел
вы
всех.
Были крутой, Глеб.
Да, я в нулевые, я уже был более крутой, но я разгон-то взял с середины 90-х и думал, море по колено. А нет, русская история похитрее будет.
Слушайте, ну мы к 90-м еще придем, и даже к аресту 80-х. А вот вернуться я хочу к обыску и
да.
К первому знакомству с КГБ.
Обысков было,
да?
11 обысков было.
11?
Да, первое, ну, таких гласных, так и негласных, когда они заходили, шмонали, и меня не было, я не знаю, сколько их было.
Подождите, обыскивали квартиру? Дом.
Дом, одну квартиру, другую, мастерскую, все что угодно. У меня же, я когда я столяром был, у меня и мастерская была, кстати, в том доме, где сейчас камбоджийское посольство на Староконюшенном.
Вот, что-то там они могут найти интересного, вот. Если поищут. Или уже нет?
Там
или
сейчас нет, нет, все уже неизвестно где. Это же тонкая папиросная бумага, понимаете? Были человеческие судьбы. И сейчас думаешь, боже мой, люди платили так дорого. За что? За вот эти, за эту тонкую бумагу, которую продавали на Малой Дмитровке в магазине пешмашинки.
Но так ведь не за бумагу.
Ну да, да, но вот это... Все равно это интересно, когда она мне попадается в руки. Ну, просто... Особые чувства.
Особые чувства. А, ну, обыски понятно. А КГБ вас арестовывало, допрашивало?
Первый КГБ мне много раз допрашивало. Первый был первый же. Так еще не арест даже, а завоз. Завоз меня в КГБ. Мне там нечем гордиться, потому что я абсолютно брызнул, как лох. И они меня там простейшим образом раскрутили. Это смешно. Это они умеют. Это надо быть психологом большим, когда у них все карты, а у тебя нет. И я просто... написал все, что они хотели, а потом уже приеду домой и подумал, а нафига?
А как вообще принимать решение в 70 каком-то году, когда КГБ имеет всю власть, и как принимать решение, когда вот в такой ситуации вообще...
Или этически, или эстетически. Я эстетически. Я уважаю людей, у которых там твердые принципы, но я одессит без твердых принципов. И мне эстетически я подумал, боже мой, меня привезли в какой-то ЖЭК, как сейчас сказали бы, ДЭС. Сидит два комика, и они меня вот так вот, значит, легко раскрутили. Причем они еще, они были, валяли Ваньку, как совершенно, как современные тролли. Значит, один назвался Александром Сергеевичем, а другой Николай Васильевичем.
Вот. И да.
Вот. Да. Ну, у них был козырь. Они забрали у знакомого архипелага ГУЛАГ, а я не знал этого. А он не был в столе. Вот. На этом они, собственно говоря, меня поймали. И потом я все это дело как бы стал отматывать назад. Это же касалось моего друга будущего. На самом деле, тогда мы были только начинали быть с ним знакомы. Игрунова, он довольно известный.
Это один из создателей «Яблок».
Да, 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 совершенно
верно.
Которого
нет в названии.
Да.
Воробьев, а есть какой-нибудь эфир «Разбора полета», когда ты не будешь упоминать партию «Яблоко»?
Я знала, ты что Игрунова.
А вы что? А что вы имеете против партии «Яблоко»?
Нет, ничего.
Ой, нет, даже не начинайте.
У нас же нет избирательной кампании.
Раньше была в «Яблоко». Поэтому каждый яблочник, который попадает в студию, так или иначе, мы с ним начинаем.
И вот, значит, потом... Ну, это было вообще вегетарианское окно такое. Это середина 70-х годов, когда был так называемый детант или разрядка. И советская власть выдавила из себя, так сказать, максимум правовой культуры, которая могла. Поэтому на суде над Игруновым... мне позволили взять назад мои показания и убрать их из, так сказать, прямо как в американском фильме, значит, сказать, убрать их из дела. Вот, значит, сказать, и поэтому, значит, там все это кончилось тоже вегетариански. Но мне был хороший урок.
Помните момент, когда вы перестали делать революцию, а начали заниматься серьезной политикой?
Ну, сразу, почти сразу после возвращения, ну, меня в 82-м арестовали, дали после тюрьмы 5 лет ссылки, и я вот когда вернулся, уже через полгода я занимался политикой, только неформальной, было неформальное движение такое.
Вот. Опять вот. Ваши альтернативные коммуны.
Да, да, да. Но это уже были не коммуны, не скажите. Это мы создали клуб социальных инициатив. Это был первый открытый политический клуб в Москве еще до демократической перестройки, так называемой. Еще даже Борис Николаевич твердо не решил, что он демократ, поэтому, значит, он, так сказать, он
сомневался.
Он еще, да. Вот, и вообще там неформальное движение, это была мощная сила, но она, к сожалению, была, ее подмяли под себя старые литкритики, и из этого вышла, в общем, в итоге «Дем России».
А сегодня про аресты. Можно?
Да, вот. Про аресты, пожалуйста.
Я сегодня, да.
Про аресты, давайте.
Давайте попозже, потому что я хотела спросить.
Аресты — это очень круто, вообще очень круто. Первый арест — это ужасно круто.
Почему круто? Это же должно быть страшно, чудовищно и ужасно.
Ну, круто — это больше. На самом деле Солженицын хорошо описал вот это «Первая камера, первая любовь». Это очень сильное ощущение, но просто к этому времени я так запутал свою личную жизнь, значит, на свободе, и не знал, как решить, как разобраться вот этой самой проблемой. Зря пытался все это обдумывать. И тут меня спасли, меня выдернули из жизни Бутырки. И я первые дни просто блаженствовал. Конечно, это был такой сказать, подлый маневр, можно сказать, с личной точки зрения, значит, потому что я ускользнул от дорогих для меня людей, оставив их разбираться на мой счет, а сам блаженствовал, читал русскую литературу
как
в камере.
Как в «Покровских воротах». Ты-то там вот под наркозом отдохнул, а она-то, Маргарита Павловна, вот, ночей не спала.
А это правильно говорить, потому что тюрьма – это отчасти такой наркоз. Это в ней вообще люди, которые долго проводят, вообще, они, так сказать, становятся несколько инфантильные. Потому что тюрьма отключает. Там другие проблемы.
Ты там не можешь принимать.
Там другие ужасы. Да, но ты не понимаешь, что как в армии тоже. Ты не понимаешь, почти не принимаешь решения.
Так, а в итоге, когда выходишь из тюрьмы, когда возвращаешься...
Сколько вы провели именно вот в заключении?
В заключении немного. 10 месяцев, по-моему, 82-го года.
Немного, почти.
И потом, благодаря этому, значит, соответственно, день за три я меньше провел в ссылке 3 года. Я получил 5, но зачет идет. Шло тогда, не знаю, как сейчас, день за три.
А вот Виталий спрашивает, может ли тюрьма научить принимать верное решение?
Тюрьма сама нет, а опыт, если ты его потом обдумаешь, да, потому что там иногда, там, с одной стороны, ты там как-то позволяешь себе опускаться, ты, ну... Если ты включаешься в жизнь тамошнюю, то она какая-то... Ты снижается, все критерии снижаются, и ты смеешься над вещами, над которыми не стал бы смеяться на свободе. Вот это опасно, это надо потом, приходится обдумать.
Да, у нас буквально через минутку будет перерыв на новости.
Вот, и поэтому там нас уважали тогда политических, нас держали с тяжелыми статьями, только не так, как сейчас. То есть я понимаю, даже тогда я понимал, что это такое привилегия, да, с рецидивистами, маньяками серийными.
Но вас никто не трогал.
А солидный рецидив, он такой, он очень, они даже почти не матерятся. Потому что нельзя, потому что, да, если о них разговор, как у джентльменов, потому что иначе я должен тебя убить, да, если ты выматерился, поэтому они между собой, у них очень строгие правила.
Еще про много разных всяких историй из жизни Глеба Павловского.
Про политику бы еще было бы неплохо.
Сейчас мы еще чуть-чуть про тюрьму еще, а потом про политику, да. Программа «Разбор полет» сегодня такая.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 столица. Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и наш гость, политолог Глеб Павловский. Слушайте, вот...
Какой-то он у нас пока не очень политолог получается.
Да, ну потому что так вышло. Просто мы идем по биографии.
Ну, получается, вспоминать какой-то...
Мы заставляем вспоминать тут всех.
Программу мы разойдемся, начнем многословно, подробно.
Вы сами сказали, что вы теперь на пенсии. Вам чего? Вам положено.
Я на самом деле очень короткий хочу вопрос задать, продолжая про арест. Никак не могу остановиться с этой темы соскочить. Я хотела спросить, что такое ссылка? Как это выглядит? Вы просто куда-то уезжаете, и там есть что-то, где вы живете?
Меня привозят туда этапом. Это еще вполне законвоировано. Там было смешно. Нас везли в этой самой... в Заковозке, и был зима, она съехала в кювет, и все мы вместе, очень интересно, а там ехали серьезные, в отличие от меня, были такие с большими статьями люди, все вместе выталкивали из кювета, охрана, зэки, шофер выталкивали эту Заковозку.
Потом сесть в нее и поехать
странное,
дальше.
Да, странное ощущение было, очень странное.
Потому что совместный труд для моей пользы.
Да, вот это такое чисто, я подумал, что это чисто русское такое, вот, так сказать, больше это нельзя представить нигде, что все зэки свою тюрьму, значит, выталкивали из кювета. А привезли на место в Коми, в Троицко-Печорске, там выпустили, значит, там ты сам ищешь себе работу, в поселке, но выезжать нельзя, отмечаешься периодически, отмечаешься там раз в неделю у местного алкоголика. Вот, ну, там, там было хорошо, но все-таки, когда молодой, да, значит, все на нескольких работах работаешь. Я малярничал, плотничал, этот самый котлы, эти самые, растапливал большие. Вот, ну, и чувствовал себя тоже, в общем, неплохо. Главное, я же всеми работал, я уже работал как историк, но для самого себя, правда. С Михаилом Яковлевичем Гефтером, моим учителем, дистантно занимался, ну, и работал.
Потом вы возвращаетесь в Москву и уже...
Прекрасными местами, почему очень рекомендую.
Коми?
Да, именно вот это южная Коми, юго-восточная Троицкая, это место, это район, где истоки Печоры. Вот, собственно говоря, и там Волок в Пермь, как бы туда, этот самый к Чердыне, Чердынский Волок знаменитый.
Развивая внутренний туризм в нашем эфире.
Ну, только надо научиться плотничать, столярничать.
Нет, если ты едешь туда просто посмотреть, то можно, в принципе, обойтись и без этого, я думаю.
Хорошо.
Вы вернулись в Москву, и уже совсем близко к этому времени оказались 91-й год, но вы раньше начали заниматься политикой. Вы просто вернулись и начали снова вот все.
Да, это политика. Так, да. Я где-то полгода я прятался еще, ведь тогда там нельзя было жить. Михаил Сергеевич Горбачев, который тоже еще колебался, демократ ли он, придя в генсеки, тут же в 85-м году издал указ, согласно которому, в общем, такой, которого не было со времен Александра III, по-моему, минус. В таких-то политические не могли жить в столицах республик. И, значит, если тебя ловили, то, соответственно, ты отправляешься обратно. Вот. И я бегал, а у меня, значит, они являлись периодически в квартиру. Вот. Один раз поймали, а нужно три раза. Три подписи. Вот. А одновременно я нашел клуб. Кстати, это было, за что я благодарен, наверное, Гарри Каспарову до сих пор. Это был странный такой клубец на Арбате, компьютер, которому он подарил несколько компов. Тогда еще их вообще не было, да, это 86-й год и осень. И там сидели мальчики на компьютере, работали. А потом появились журналисты из «Комсомольской правды», такие малоизвестные, вроде Валера Хилтона, Юмашева. И
совсем неизвестные.
И понеслась.
А момент, когда вы поняли, что вы крутой? Вот именно в политологии, в политтехнологии.
Ну, вот, вы знаете, недостатка у меня, в общем, не было. И раньше. Чего-чего.
Ну, вот когда вы начали своей работой влиять на решения уже вот такие, вот масштабы, о котором вы мечтали?
Ну, вы знаете, вот это было в неформальном движении, потому что ведь это было время, когда все стало пластилином, и можно было лепить. У меня скорее было потом жалость, что мы пропустили момент, можно было лепить иначе, несколько больше и так далее. Потому что я сразу понял, что это все теперь уже, так сказать, все необратимо. Но насколько необратимо, я не понимал.
Ну, вот мы обычно указываем три такие рэперные точки. 91-й, 93-й, 96-й.
Это вы, да что вы, какой 91-й? Все уже вот самые, ну, самые интересные, да, самые открытые, богатые возможностями годы. Это 88-й. Вот наиболее, самое окно, можно сказать, возможности, когда можно было двинуть почти в любую сторону. Уже в 89-м, после первого съезда, уже начали возникали какие-то такие более жесткие русла. А 88-й, начало 89-го, мы... Очень, вообще, мы очень много чего делали. Там запускали кооперативное движение в 87-м еще году.
То есть для вас время такое самое активное,
да,
время принятия
активное.
Разнообразных
я, да,
решений.
Одновременно я выхожу и в легальную журналистику. В журнал такой «Век 20-й мир», а одновременно в кооперативах уже учусь там началом экономики, скажем так, потому что какая была экономика раньше у нас. И неформальное движение, оно же была страна большая, там комитет «Карабах», организации там, «Мемориал», «Народные фронты» и так далее. Мы строили сети, вот параллельные сети, очень успешно, я считаю. Да, я, кстати, очень, мне очень приятно вспоминать, как случайно встретившись с Джорджем Соросом, мы просто в кафе, куда меня привел Олег Румянцев, я шел по своим делам, сказал: «О, слушай, тут один парень есть интересный, значит, сказать, и хочешь, я познакомлю, венгр». Ну вот, значит, сказать. И уже через час Джордж сказал мне: «О, я тебе верю, сможешь вести программу «Гражданское общество»?» И, значит, в общем, я стал директором ее, и мы...
Отличное решение, принятое за чашкой кофе.
Разбросали по стране страшное количество компьютеров, ксероксов, факсов. Так что мне приятно вспомнить. Вот тогда именно появилось понятие сети и информационная среда. Тогда я почувствовал, что и я это умею делать, строить информационные среды.
Участие в предвыборной кампании 96-го года. Ну, решения, которые принимались там, да. Насколько они были очевидными, необходимыми, легкими?
Трудный был момент, причем не для меня, а для моих, ведь фонд эффективной политики уже работал год. Перед этим мы работали с Лебедем, с Явлинским пытались, кстати, но не срослось. А, конечно, тогда вот, работать с Ельциным, это для многих. А у нас были люди из диссидентского тоже движения. Это было такое сложное решение. Я помню, что некоторые просили у меня время на обдумывание, будут ли они работать, так сказать, или нет. Вот. Ну, в общем, все практически согласились. И, а вот само это самое мне было очень интересно. Я был абсолютно мыслю технологически. Мне было ужасно интересно построить систему, которая перевернет уже вот этот сложившийся мейнстрим. Мы в Советском Союзе от чего мучились? Мы ничего не могли сделать. Все уже сделано за нас. А тут тоже. Вот уже известно, в принципе, рейтинг 3%, куда все идет и так далее. Как перевернуть? Вот это как перевернуть безнадежную ситуацию. Это и есть политика, собственно говоря.
То есть, вот этот 96-й год, к которому все отсылают, после которого закончились вообще какие-либо выборы в стране, это то самое, что просто...
Не преувеличивайте.
Ну, перестаньте. В 96-м году закончились выборы в России, когда просто каким-то совершенно чудовищным, нечестным образом...
Вот это точка зрения яблока. Это я знаю, да.
Ну,
это,
конечно.
Это официальная точка зрения яблока.
Ну, хорошо, скажите, что это было не так. Скажите, что...
Нет, это было, конечно, не так.
Тогда были честные выборы в 96-м году?
В 96-м году они были честные. А что вам, что вас смущает? Это была как бы подлая игра по правилам.
Ах, подлая игра по правилам.
Да.
А, это вот как говорят, что он действовал в рамках того законодательства, того времени. Там было просто очень много лазеек, но, в принципе, ничего не нарушал. И так делали все. И так про олигархов говорят нынешних.
Ну, как они, там есть большие споры насчет каких-то результатов в отдельных регионах, но, в общем-то говоря, есть же и социология, которая тогда еще была социологией.
И компания была просто эта подлая игра. Как...
Она была подлая в том смысле, что поставили задачу не дать выиграть конкуренту, играя на том, что противники Ельцина на самом деле внутренне не верили, что он уйдет. Не верили. Это очень хорошо вытаскивалось из них. Они понимали, вот спрашиваешь, там цифры есть. Кто, значит, сказать, это самое... За кого будете голосовать? За Зюганова. Как вы думаете, за кого будет голосовать большинство? За Зюганова. Как вы думаете, Ельцин уйдет? Нет. Значит, здесь возникают ножницы. Да, здесь возникают ножницы, потому что от Ельцина исходила мощная такая харизма власти. Он был очень потестарен, он чувствовал себя хозяином страны. Это же только в голове у хозяина может появиться мысль, кому мне отдать Россию. Да, он же так формулировал. Да. Вот. И надо было только это, так сказать, довести до избирателей. Там же все мерилось друзьями и врагами.
Зомбоящик стал зомбоящиком в 96-м.
На короткий период.
Но все-таки именно период. Тогда он и стал зомбой.
Да, собственно, машина была опробована, что это можно сделать. Да, это был такой взрыв Лос-Аламос.
Вот сейчас, глядя на страну, на отсутствие средств массовой информации, на бешеную пропаганду, на отсутствие политики, вам вот в 96-м не хочется сделать что-нибудь по-другому? Я помню, вы говорили, что это глупо думать над прошлым, но тем не менее.
Нет, ну, конечно, мы преувеличивали на самом деле слабость, хрупкость страны. Нам все время казалось, что она вот-вот распадется. Совершенно не в шутку. Мы не лицемерили. Действительно, казалось, сейчас... Я понимаю, что это было исключено, что это просто невозможно, что это было, мы себя запугивали.
А сейчас мы тоже преувеличиваем? Нам же постоянно говорят, что все развалится.
Да. Ну, сейчас-то это просто смешно слышать. Это, конечно, ничему не соответствует. Но тогда это было искреннее заблуждение, которое, как часто бывает, с иллюзиями со временем кем-то подхватывается и превращается в догму, доктрину.
А появление Владимира Путина в политике и каково принимать решение рядом с ним? Можно ли влиять, не влиять? Или он влияет на ваше решение?
Ну, что значит, решение принимает президент. Консультанты не принимают решения. И в этом преимущество их положения.
Да, ноль ответственности.
Вот. А потом, вы знаете, было несколько Путиных. Он же менялся. Он менялся и сильно, я помню, Путина до вообще всей истории с 99-м годом. Немного, правда, но он появился раньше. Он появился, значит, где-то года на два раньше. Вот он был на совещаниях, он высказывался. Иногда высказывался очень интересно и необычно. Вообще, это был, Кремль был таким клевым местом тогда. Там были очень разные люди, и никто не боялся говорить, высказывать, в том числе, какие-то неприятные вещи. Даже мы больше, мы сильно себя пугали друг друга еще, потому что тогда. Вот. И он был внимательный и толковый человек такой. Но совершенно нельзя было сказать. И здесь я не могу, я бы не подумал, что он в нем сидит такой игрок.
То есть вы, когда как консультант сильный, да, принимали решение, как там работать с ним, что-то там выстраивать, вы его оценивали не. Ну, как по-другому.
Было тогда, не было вообще
никакой проблемы. У вас не было никакого
проблемы.
Образа Путина?
Нет, никакого образа Путина не было. Было, повторяю, были интересные замечания, которых совершенно нельзя было ждать от людей из комитета. Я как-то говорил, что вот я тогда вообще был значительно более реакционен, чем, наверное, чем Путин. И все время требовал ввести чрезвычайное положение.
В любой
непонятной ситуации первым делом ввести чрезвычайное положение и создать военное правительство. А потом подумаем, что делать дальше. Вот это вот так у меня было. В 90-е годы у меня вот такая склонность была. Да. Вот, и я что-то такое, значит, сказал, это был 98-й год. Путин говорит, что вводить чрезвычайное положение может власть только в двух случаях. Либо если она своя для людей, либо если она страшная. Ни то, ни другое нельзя сказать сегодня о кремлевской власти. Это было круто. Это было точное попадание. Он не устыдил. Вот. И, кстати, очень так, что-то подобное у нас было, когда я уже, это был 2001 год, я был 2002, была идея досрочных выборов в Думу. Там было, это известно, была большая кампания в прессе и так далее. Идея была, чтобы изменить, разорвать, как сейчас вот, президентские, думские выборы, они же были слиты. Вот, досрочные, и одновременно обострить ситуацию. Я тоже считал, надо обострить ситуацию. И Путин говорит, зачем? Зачем? Зачем обострять ситуацию? Дайте людям отдохнуть. Дайте людям спокойно пожить. Ну, это было в первом и втором президентстве, он дал.
Нам а пришел потом, да, показал.
А потом, да, а потом он же пришел вообще как, понимаете, ведь если брать Путина не как частное лицо, это другая тема, менее интересная тема для писателя, может быть, интересная, а как вот как тип, он пришел как, что ли, представитель интересов среднего класса. В каком-то смысле, то есть, вот там, скажем, тех 10-20 миллионов непрочных, тревожных, но все-таки которые получили преимущество от роста от, и хотели идти вперед. А сегодня все наоборот. Сегодня Кремль противостоит среднему классу, как бы ссылаясь на мнение подавляющего большинства, которого на самом деле нет, и никто этого мнения не ищет. То есть здесь позиция полностью изменилась. Если уже вы хотите задать политический вопрос, то сегодня это, так сказать, власть наша официальная, это группа, противостоящая среднему классу. Вот. И оторвавшиеся от него и решающие какие-то другие вопросы. Вот, так что это уже другой Путин.
А когда вы перестали быть политологом Кремля и по каким причинам? Кто принял это решение? Вы или Кремль?
Нет, когда я перестал, это очень известно. Решение принял Путин Владимир Владимирович весной 2011 года. Этому предшествовало несколько, так сказать, втыков за то, что я считаю, я публично, как всегда, высказывался. Я считал, что я могу публично высказываться. Так повелось. А оказывается, уже не следовало. Вот что ему не надо идти на третий срок. Я настолько был уверен, что это абсурдно, эта идея, что поэтому и только поэтому не считал нужным скрывать эту позицию. Ну и вот я, как заговорщик в пользу Медведева, был изгнан, был изгнан. Вот, так что, ну, к счастью, в общем-то говоря, теперь-то я понимаю, что к счастью.
Почему?
Очень вовремя.
То есть вы не хотели очень бы вовремя внести хоть какую-то...
Ну, я же буду, так сказать, я бы цеплялся за попытку что-то исправить. У меня так, я так устроен, я пытался бы что-то объяснять Володе. Ну, это же даже мне подумать теперь смешно.
Но до 2011 года тоже можно было много чего попытаться исправить.
Вот я и пытался. Нет, я на самом деле считаю, что... Я пересидел. Вот, конечно, и так. Я уже стал... Понимаете, я сросся слишком интересами и привычками, так сказать, готовностью принимать позицию клиента. Это тоже недопустимо, потому что на самом деле ты не помогаешь ему, если ты принимаешь его позицию. Ты должен ее понимать, но не всегда должен ее принимать. Вот, так что я в 2011 году, к счастью, до всей истории с выборами 2011 года.
Я хотел спросить, да.
Вот, и поэтому я уже мог, так сказать, нельзя сказать, что с чистым сердцем. В декабре я шел на Первую Болотную, но уже в каком-то смысле освобожденный или начавший освобождаться. Так,
шел
точнее.
На Болотную. Обалдеть.
Да, тем более, что я там жил. Я жил, собственно говоря, в доме на набережной тогда.
Недалеко было идти.
Да, недалеко.
У нас почему-то осталось полминуты.
Да,
внезапно. Есть традиционный вопрос, последний. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Сейчас я думаю... возвращаться ли мне в политику или нет. С одной стороны, мне очень хорошо и уютно размышлять. Надо думать над книгами. Сейчас как раз еще одну закончу. О финале системы РФ. Но, а с другой стороны, нехорошо же. Вот так люди выходят на пикеты, на митинги, их сажают, а я как лох слушаю про это по радио.
Хотите опять быть крутым?
Вот-вот, я смотрю.
Нет, да, крутым я уже не хочу. Нет, эти глупости все уже прошли. Просто надо о политике, надо думать внутри политики. Извне можно ее только изучать.
Ох, как жаль, что заканчивалось время. Я бы еще, честно говоря, нам все темы поговорили.
Может быть, все-таки сделаем разбор полета, часть вторая.
Спасибо большое.
Павловским, да, не успели много.
Спасибо.
Спасибо огромное.
Разбор полета.